С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кубинская католическая церковь заявила, что режим Кастро готов освободить несколько десятков политзаключенных. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжался процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. И новое специальное интервью из цикла «Радио Свобода. Новые лидеры России». Эти и другие материалы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Испания заявила о готовности принять 52 заключенных, которых решили освободить кубинские власти. Пятерых человек отпустят в ближайшие дни, остальных в течение 3-4 месяцев. Все они довольно известные люди, правозащитники или диссиденты, которые находятся под арестом с 2003 года со времени так называемой «Черной весны», когда случились эти аресты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Новость сообщил представитель католической церкви, которая в последнее время вела переговоры с режимом с целью освобождения узников совести. Но решение кубинского диктатора Рауля Кастро было объявлено на его совещании с кардиналом Хайме Ортегой, в котором также принял участие прибывший специально для этого в Гавану министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинус. Речь идет об освобождении диссидентов из так называемой группы 75, которые были арестованы в 2003 году и осуждены за свои политические убеждения на длительные сроки заключения – до 28 лет тюрьмы. Некоторые члены этой группы, среди которых немало пожилых людей, были ранее освобождены по болезни и переправлены в Испанию. Туда же предложено направиться и вновь освобождаемым диссидентам. О дальнейшей судьбе остальных политзаключенных, всего на Кубе, по данным политической оппозиции режиму, 167 узников совести, ничего не сообщается. Испанский министр-социалист Маратинус, известный своими симпатиями к режиму Кастро, поспешил заявить, что последнее историческое решение кубинских властей послужит изменению отношения к ним со стороны Евросоюза. Одновременно он отказался, несмотря на настоятельные просьбы испанской общественности, навестить на Кубе журналиста Фаринеса, проводящего бессрочную голодовку, требуя освобождения всех политзаключенных. Известно, что с 2006 года ЕС придерживается так называемой «единой позиции» в отношении Кубы и отказывается развивать с ней какое-либо сотрудничество, пока режим не прекратит грубо попирать права человека. Маратинес полагает, что освобождение части политзаключенных все проблемы в отношениях Кубы с ЕС решил. Более нет никакого смысла придерживаться единой позиции. Коллеги по ЕС сказали мне, что если удастся решить вопрос с политзаключенными, то эта позиция будет отменена. Полагаю, что Евросоюз сдержит свое обещание. Между тем, как парламентская оппозиция в самой Испании, так и многие политические деятели в странах Евросоюза с такой позицией не согласны. Не могут принять ее и представители кубинской оппозиции. Как выразился недавно испанский публицист Федерико Хименес Лос-Сантос, тоталитарному кубинскому режиму ничего не стоит ради международного признания освободить сегодня и выставить из страны несколько десятков диссидентов, чтобы завтра засадить за решетку столько же или еще больше политических противников. Аналогичного мнения придерживается один из лидеров кубинской оппозиции Карлос Альберто Монтанер. Он считает, что демократические страны не должны идти на какие-либо уступки и заигрывать с кубинской диктатурой. Основным условием изменения отношения к Кубе со стороны мирового сообщества европейские и кубинские демократы считают освобождение всех политзаключенных, уважение общепризнанных прав и свобод человека. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
О том, что страны ЕС, США и все мировое сообщество не должны поддаваться на мелкие уступки со стороны режима братьев Кастро и по-прежнему требовать от Гаваны общей либерализации жизни рядовых кубинцев и радикальных перемен в области соблюдения прав человека, в интервью «Радио Свобода» сказал Хосе Габриэль Рамон Кастильо, живущий сегодня в Испании, известный кубинский правозащитник, издатель либеральной католической подпольной газеты в городе Сантьяго де Куба, бывший политзаключенный, также осужденный властями в 2003 году на 20 лет тюрьмы и затем депортированный из страны.
Мы, безусловно, не можем не радоваться известиям об освобождении многих людей, имена которых известны не только всей Кубе, но и международным правозащитным движениям. Но обратите внимание на то, что в данном случае речь идет о политическом конфликте, который длится уже десятилетия. И сейчас исключительно гуманитарными методами был решен частный вопрос. Судьба лишь нескольких узников совести из многих, которые томятся в заключении на моей родине. Они страдают от жестокого обращения, плохой пищи, издевательств, отсутствия медицинской помощи. Они лишены общения с родными и внешним миром. Международное сообщество, церковь, отдельные либеральные политики пытаются делать все, что в их силах, чтобы спасти хоть кого-то. При том, что это глубокая системная проблема, созданная нынешним кубинским режимом, который одновременно может выпускать десяток диссидентов и тут же арестовывать еще сотню. Это проблема, которая требует комплексного политического, а не частного гуманитарного решения. США, Испания и другие страны сегодня, и это неизбежно, обсуждают ситуацию на Кубе и вовлечены в кубинские внутренние проблемы, которые на самом деле касаются всего мирового сообщества. Когда многие говорят о том, что сейчас, после того, как режим Кастро проявил добрую волю, можно было бы пересмотреть отношения демократических стран с коммунистической Кубой, нельзя забывать о том, о чем я уже сказал ранее. Политические проблемы нельзя считать исчезнувшими, решенными лишь потому, что кому-то удалось добиться успеха в частном вопросе. Кубе необходимо дать понять, что мировое сообщество требует от нее не просто освободить того или иного политзаключенного. Мы требуем от нынешнего режима начать соблюдать права человека, единые для всех.
Это был кубинский политзаключенный и живущий сейчас в Испании известный правозащитник Хосе Габриэль Рамон Кастильо. Какую роль в нынешних переговорах об освобождении политзаключенных на Кубе сыграла католическая церковь и, в частности, глава католиков Кубы кардинал Хайме Ортега, неоднократно встречавшийся с Раулем Кастро? Об этом говорит религиовед, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов.
То, что сейчас происходит на Кубе, в общем-то, этого можно было ожидать. Еще в мае архиепископ Хайме Ортега встречался с Раулем Кастро. Они сидели беспрецедентно долго за столом переговоров, чуть ли не 4 часа. Потом как-то вот никаких новостей не было. И вот сейчас, значит, выпускаются политзаключенные. Почему и зачем это нужно нынешним властям Кубы, понятно. Давление на них очень мощное идет. И чтобы не потерять лицо политическое, им, конечно, удобно решать это дело с церковью. То есть не уступать какому-то политическому давлению, да, международному, а решать это как бы по линии гуманитарной. А для чего это нужно церкви? Дело в том, что Хайме Ортега, у него очень любопытная биография. Он сидел, но недолго. Его выпустили. Его кумир Иоанн Павел II. И естественно, что он, в общем-то, хотел бы подражать своему герою. И вот то, как Иоанну Павлу II удалось, в общем-то, сыграть огромную роль в разрушении вот этой коммунистической твердыни, да, в Европе, он, наверное, в общем-то, предполагает тоже как-то повлиять на ситуацию. Причем, как Иоанн Павел II, он же не является таким безоглядным поклонником капитализма. Он критикует капитализм, должны быть некие идеалы. Поэтому я думаю, что на самом деле ему не так уж сложно говорить с тем же Раулем Кастро. Он критикует американскую вот эту вот консюмеристскую культуру, я имею в виду Хаиме Ортега. И надо ожидать, что он сыграет свою роль, безусловно, в тех реформах, которые, конечно же, на Кубе грядут.
Это был знаток истории и политики католической церкви Борис Фаликов. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. Ранее в Ейске завершилось опознание погибших. 10 задержанных в США по подозрению в тайном сотрудничестве с российскими властями предстанут сегодня перед судом в Нью-Йорке. В среду появились сообщения, что предполагаемых российских агентов могут обменять на заключенных, осужденных в России за шпионаж. Ни российские, ни американские власти эту информацию не комментируют. Сотрудники милиции отныне обязаны сообщать руководству о коррупционных предложениях, которые поступают им или их коллегам. Соответствующий приказ главы МВД России Рашида Нургалиева опубликован сегодня на сайте ведомства. В Багдаде сегодня жертвами нападений стали еще 5 шиитских паломников, более 10 человек ранены. Уровень коррупции в Афганистане за 2 года, начиная с 2007-го, вырос вдвое. По данным исследования, проведенного международной антикоррупционной группой Integrity Watch, в прошлом году афганцы потратили на взятки около миллиарда долларов. Я еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а главное с тем, что не всегда или никогда не попадает в наш эфир, например, с видеокомментариями по понятным причинам, вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Читайте, слушайте и уже смотрите «Радио Свобода». Мы продолжаем программу. Самолет с телами детей, которые утонули в Азовском море, и с родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. В Краснодарском крае начато расследование этой трагедии. Напомню, в среду утром группу подростков и воспитателя детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на так называемом «диком пляже», унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
Доставка родственников погибших детей в Ейск была организована оперативно. Тем более, что некоторые родители на момент произошедшего находились в лагере и готовились забрать ребят домой. Это был предпоследний день смены. Родственники погибших прибыли в Ейск 2 авиарейсами, говорит пресс-секретарь компании «Базел Аэро» Олеся Ардашева.
Сегодня утром в аэропорт Ейска прибыл самолет авиакомпании «Кубань» с родственниками погибших на борту и представителями префектуры города Москвы. Всего 28 человек. Также среди них родители, решившие забрать своего ребенка из лагеря. Обратно самолет с родственниками и телами погибших отправится сегодня после завершения процедуры опознания. Вылет назначен на 14:30.
Напомним, трагедия произошла вчера утром. Ученики московской школы номер 1065 отдыхали в детском оздоровительном лагере «Азов». Он расположен в кубанской станице Должанской. Сначала детей усадили в автобус и привезли на оборудованный пляж. Затем руководитель группы, завуч школы Ирина Рябова, организовала экскурсию на остров Зеленый. В результате утонули 3 мальчика и 3 девочки в возрасте от 8 до 15 лет, а также воспитатель, который пытался их спасти. 2 мальчика были спасены и находятся в Ейской районной больнице. Директор лагеря «Азов» Валерий Юдин утверждает, что давал разрешение только на экскурсию.
Я считаю, что это полностью московских учителей этой школы. Тем решение давал, они ехали на экскурсию, а купание они самостоятельно приняли решение. Сейчас идут следственные действия, они сейчас там объясняют. Нашей вины здесь нет.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». МЧС утверждает, что на острове Зеленый были установлены знаки, запрещающие купание. Однако Следственный комитет Ейского района уже высказал сомнения относительно времени, когда были установлены знаки. Похороны погибших начнутся не ранее 10 июля. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Хамовнический суд Москвы сегодня на продолжение процесса над Ходорковским и Лебедевым в качестве специалиста пригласили руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина. Прокуроры назвали экономиста некомпетентным и не знающим всех особенностей материалов дела и потребовали его отвода. Адвокаты и подсудимые выступили в защиту Делягина, однако суд отстранил Делягина от дачи показаний на процессе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Прокурор Валерий Лахтин начал заседание с вопросов, кто пригласил руководителя Института проблем глобализации в Хамовнический суд, на какие именно вопросы он будет отвечать и как. Предложение выступить, ответить на ряд вопросов Делягин получил от адвоката Вадима Клювганта по телефону. Затем при встрече с ним экономисту рассказали, что отвечать надо честно, говорить только правду, ибо если врать, то можно попасть за решетку. Такой ответ вызвал смех в зале заседаний. В целом Делягин подтверждает способность и готовность давать ответы, но в рамках собственной компетенции. Если ответить я не смогу, я лучше промолчу», — добавил он. Гособвинителей заинтересовал вопрос, знаком ли Делягин с материалами уголовного дела Ходорковского-Лебедева. «Полностью прочитать тысячи страниц, которые опубликованы на сайте экс-главы ЮКОСа, я не смогу, не хватит времени. Так что пришлось ограничиться текстом обвинения на сайте прокуратуры», — ответил Делягин. «В качестве рабочей версии я принял его как ориентир». Затем прокурор Лахтин задал вопрос, платят ли экономисту за высказывание мнений и в целом этично ли выступать, не зная всех деталей процесса. Оба вопроса судья Виктор Данилкин моментально снял, а Платон Лебедев достаточно громко посоветовал адвокату Вадиму Клювгунту подсказать гособвинителю, что еще можно спросить у специалиста. Судья объявили 40-минутный перерыв. После него Валерий Лахтин сразу выступил с требованием отвода специалиста Делягина. Гособвинитель процитировал несколько статей экономиста, посвященных процессу, и добавил, что до принятия судом решения по уголовному делу опрос проводить незаконно и необоснованно. Более того, Делягин, по мнению Лахтина, проявляет некомпетентность, является не единственным специалистом в этой сфере, не изучил всех тонкостей дела. Прокурором сначала ответил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Опрос специалиста после принятия судом окончательного решения – это потрясающая новая процессуальная позиция прокуратуры, которая войдет в юридические учебники. Судья Виктор Данилкин для принятия решения объявил еще один перерыв, говорит адвокат Вадим Клювгант.
То, что уже за пределами добра и зла в части любых человеческих таких вот критериев, как порядочность, этика, просто элементарное чувство совести и чувство ответственности государственного служащего с погонами на плечах, это уже, к сожалению, не про них давно. Вот. А по сути они боятся любого живого слова и слова правды, и чем более компетентен человек, который это слово собирается произнести, они понимают же, что для них лестного сказано не будет, тем больше они боятся, паникуют, истерят. Все очень просто.
Михаил Делягин такого поведения от гособвинителей не ожидал. Об этом он рассказал «Радио Свобода» в перерыве заседания.
Я удручен, разочарован, потому что, ну, я ожидал услышать в свой адрес большой поток грязи. Всего лишь подвергалась сомнению моя компетентность в узкоспецифических нефтяных вопросах, а это не имеет никакого отношения к вопросам, по поводу которых меня вызвали.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой четвертой части – экономист Ирина Абалкина.
Комментарии экспертов.
Владимир Буковский о традиции шпионских обменов.
В блогах «Свободы».
По маршрутам северокавказских трагедий. Олег Кусов о том, почему на Северном Кавказе приходится не жить, а выживать.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против пятерых человек. Они обвиняются в подготовке серии терактов на территории нескольких стран по заданию Аль-Каиды. Одним из пунктов этого плана были атаки в нью-йоркском метро, рассказывает Ян Рунов.
Это продолжение дела о предотвращенной попытке теракта в нью-йоркском метро. В начале этого года один из арестованных, Наджибула Зази, признал себя виновным в том, что планировал серию терактов в Нью-Йорке. Зази – обладатель статуса постоянного жителя Соединенных Штатов. В новых расширенных обвинениях фигурирует 5 человек, среди которых заочно обвиненные Тарик Ур-Рахман и один из руководителей Аль-Каиды в Пакистане Аднан Шукриджума, которого Федеральное бюро расследований давно включило в список наиболее опасных преступников, и за поимку которого обещано 5 миллионов долларов. Этот человек, ответственный за теракты в разных странах мира, занимался вербовкой доморощенных террористов среди граждан Соединенных Штатов и Западной Европы. Журналист и эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Минитер, автор книги «Теряя Бен Ладена», считает, что подсудимые представляют новый тип террористов Аль-Каиды. После 2005 года очень заметны изменения в структуре Аль-Каиды. Старые кадры организации, прошедшие хорошую террористическую подготовку, значительно поредели. За годы войны в Афганистане многие убиты или арестованы. Им на смену пришло новое, так сказать, интернетное поколение, более молодое, хуже обученное, часто даже не получающее денег от центрального командования Аль-Каиды. Выследить их гораздо труднее, потому что они, обладая американским
американскими, канадскими или европейскими паспортами могут легко пересекать границы. Я их называю третьей волной террористов. Первая волна прибыла в Афганистан в 1979 году для борьбы против советских войск. Вторая волна состояла из набранных в 90-х годах для борьбы против американцев в Боснии. А третья волна, нынешняя, это так называемые доморощенные террористы. Они, я бы сказал, террористы-любители больше, чем террористы-профессионалы. Благодаря тому, что они слабо и наскоро обучены, полиции взять их легче. Если подсудимые будут признаны виновными по всем пунктам, им грозит пожизненное тюремное заключение.
Федеральное правительство привлекло к суду штат Аризона, принявший закон о регулировании нелегальной иммиграции. Правительство утверждает, что штат превышает свои полномочия. Наблюдатели говорят, что Белый дом оказался в незавидной ситуации, оспаривая закон, который поддерживают не только аризонцы, но и большинство американцев. Рассказывает Алан Давыдов.
Впервые в истории страны новый закон штата Аризона относит иностранцев, незаконно находящихся в США, к разряду уголовных преступников. Согласно закону, вступающему в силу 29 июля, полицейские получат право выяснять иммиграционный статус людей, остановленных за мелкие правонарушения, и арестовывать тех, у кого нет документов о легальном статусе. Любопытная история вопроса. Вплоть до второй половины 19 века границы Соединенных Штатов были по сути открытыми. Затем некоторые штаты стали проявлять озабоченность наплывом иммигрантов, в основном азиатского происхождения и на западном побережье. Они начали принимать собственные законы, ограничивающие иммиграцию. Но, по словам профессора права Университета Аризоны Марка Миллера, это не дало эффекта. Все эти законы были отменены в результате серии судебных разбирательств, начатых в 70-е годы 19 века, которые заканчивались в Верховном суде, а он определял, что иммиграция всецело является вопросом федерального управления. Согласно Конституции, право устанавливать правила натурализации иммиграции принадлежит исключительно Конгрессу. Главный аргумент Министерства юстиции США против введения закона состоит в том, что Аризона якобы пытается узурпировать эти полномочия. Министр юстиции Эрик Холдер не только говорит о недопустимости разнобоя в применении иммиграционного законодательства на территории страны, но и опасается, что полиция начнет вычислять нелегалов только по их внешнему виду. Я понимаю недовольство жителей Аризоны, но принятый в штате закон вызывает озабоченность, поскольку может привести к практике расового профилирования. Губернатор штата Дженнис Брюер, напротив, утверждает, что задача нового закона с пользой дополнять, а не подменять собой федеральное иммиграционное законодательство. При этом она указывает, что поток нелегалов с территории Мексики фактически превратил Аризону в крупнейший перевалочный пункт оружия и наркотиков. Правительство Аризоны наняло независимого адвоката для защиты в суде от иска федерального правительства, а также призвало к сбору средств в общественный фонд оплаты юридических услуг, связанных с процессом.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона. В Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет рассказ о французском танце, представленном в Москве. Беседа с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым о вчерашнем матче на чемпионате мира по футболу. Испания, напомню, обыграла Германию 1-0. И, конечно, продолжение цикла интервью «Новые лидеры», подготовленные специально интернет-командой «Радио Свобода» и редакторами эфира. Но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Делягина пригласила в суд сторона защиты, однако прокурор заявил, что Делягин недостаточно знаком с материалами дела, некомпетентен, и судья Виктор Данилкин согласился с доводами обвинения. Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. Ранее в Ейске завершилось опознание погибших. 10 задержанных в США по подозрению в тайном сотрудничестве с российскими властями предстанут сегодня перед судом в Нью-Йорке. В среду появились сообщения, что предполагаемых российских агентов могут обменять на заключенных, осужденных в России за шпионаж. Ни российские, ни американские власти эту информацию не комментируют. Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова в отношении мемориала. Сотрудники милиции отныне обязаны сообщать руководству о коррупционных предложениях, которые поступают им или их коллегам. Соответствующий приказ главы МВД России Рашида Нургалиева опубликован сегодня. В Багдаде сегодня жертвами нападений стали еще 5 шиитских паломников. Более 10 человек получили ранения. Испания заявила о готовности принять 52 политзаключенных, которых решили освободить кубинские власти. В столице Нигерии Абуджа проходит саммит так называемой «Исламской восьмерки». Во встрече участвуют лидеры Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона, напоминаю, Александр Гостев. И пришло время для беседы с моей коллегой Ириной Лагуниной, которая готовит и ведет, как всегда, со вторника по пятницу, наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Ира, здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Мы сегодня будем, я знаю, рассказывать в 22 часа по московскому времени, напомню, первый раз. В начале вот в вашей программе речь пойдет о теме войны в бывшей Югославии, и у вас там очень интересное интервью.
Да, дело в том, что 11 июля исполняется 15 лет с момента массового расстрела мужчин и мальчиков мусульманского анклава в Боснии Сребреница, который был в начале июля 1995 года захвачен сербскими войсками, и местные жители оттуда решили выйти, уйти на мусульманскую территорию, но не дошли, а часть из них решили пойти в небольшое селение Потачары, где был размещен голландский корпус миротворцев, думая, что они их защитят.
Но на самом деле, от себя добавлю, что не корпус, потому что можно подумать, что речь шла об огромном контингенте.
200,
там было 200 да. человек с винтовками.
Вот, и где-то приблизительно 6 лет назад наш корреспондент в Белграде, Ая Куги, съездила в Сребреницу и познакомилась там с женщиной, ее зовут Хатиджа Мехмедович, которая вернулась в Сребреницу и стала помогать тем, кто возвращался, стала как-то сама вот распределять гуманитарную помощь, сама налаживать жизнь всего этого бывшего анклава. Эта женщина все эти годы искала тела своих двоих сыновей и мужа. И вот в этом году останки были найдены. Причем останки старшего сына были найдены даже чуть-чуть пораньше и были отправлены в Гаагский трибунал. Мужа нашли в этом году, и еще одного, как она сама говорит, слава богу, целиком тело нашли младшего сына. А останки старшего сына, вот я сказала, были отправлены в Гаагский трибунал и попали в число тех доказательств, я говорю в кавычках в данном случае, которые были уничтожены трибуналом. И вот теперь 11 июля Хатиджа захоронят, как бы символически захоронят всех троих своих мужчин, своей семьи. Но вообще-то жуткая история, чудовищная судьба. И вот мы с Аей смотрели, как меняется психология этой женщины, как меняется ее отношение к жизни. И знаете, до того, как она нашла останки своих любимых, ей, по-моему, было легче. Потому что сейчас она полностью, вот у нее опустились руки.
Напоминаю, что это одна из главных тем нового выпуска программы «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжим «Время свободы». И у нас на очереди новости спорта. В финале чемпионата мира по футболу в Южной Африке сыграют сборные Испании и Нидерландов. 7 июля во втором полуфинальном матче испанцы обыграли германцев со счетом 1-0, благодаря голу, который забил на 76-й минуте матча после розыгрыша углового Карлос Пуйоль. Таким образом, немцам не удалось взять реванш за поражение в финале чемпионата Европы 2008 года. Теперь весь мир с напряжением ждет финала, поскольку ни Голландия, ни Испания чемпионами мира ни разу не становились. Ситуацию прокомментировал спортивный журналист Олег Винокуров.
Я таким вот нетерпением ждал этот матч вчерашний, что даже, так сказать, волноваться уже начал в какой-то момент, потому что, ну, ожидания, когда бывают слишком высоки, очень часто так случается, что они не оправдываются. Ну, сборные Германии и Испании, конечно, ко вчерашнему дню были, ну, наиболее впечатляющими, что ли, командами. Они, конечно, по-разному подошли к полуфиналу. Сборная Германии очень много забивала, но Испания-то, конечно, играла не хуже. Это было видно, просто ей приходилось сложнее. Ну, просто в силу соперников, которые доставались ей там и играли от обороны. Ну, вот вчера сошлись эти две, пожалуй, лучшие команды на всем чемпионате, но матч получился, может быть, и не таким искрометным, каким можно было ожидать, но он, конечно, был выдающегося уровня, и это один из лучших, может быть, и вообще лучший матч на турнире, что меня, конечно, больше всего впечатлило, что было 16 нарушений правил всего. Это чрезвычайно низкий показатель. Это просто говорит о том, что на выдающемся техническом уровне вообще шла игра. Ну и она была очень деликатной. Несмотря на то, что счет, так сказать, со скромный, всего 1-0 выиграли испанцы, напомню, я думаю, что любителям футбола этот матч доставил много положительных эмоций. Что касается Голландии, она уже, как известно, два раза играла в финале, там, в 70-е годы, и многие считают, что будет как раз торжеством исторической справедливости, что ли, то, что вот голландцы, которые были так близки когда-то, и которых так все любили, так все ими восхищались, ну вот теперь они могут стать такими чемпионами, и вот многие считают, что в этом будет историческая справедливость некая, но я бы не стал проводить никаких исторических параллелей, просто если брать конкретно вот этот чемпионат, то, на мой взгляд, сборная Испании гораздо больше себя проявила. Вот как-то Голландия еще немножечко должна. Мы от голландцев ждем совсем другого футбола, более яркого такого и атакующего, что ли. Здесь сборная Голландии предстала в каком-то необычном таком достаточно свете. Она очень играет рационально, вот за что в свое время бразильцев осуждали. Но вот голландцы обыграли бразильцев, но при этом, так сказать, играли-то в тот же самый практически футбол, что и сборная Бразилии. Поэтому так, я думаю, для футбольных эстетов фаворитом должна быть сборная Испании, потому что она действительно играет более ярко. Но мы же всегда ждем, что может в каждом новом матче что-то произойти, какой-то качественный скачок, и я думаю, что голландцы вполне способны этот качественный скачок сделать.
Это было мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим программу. «Радио Свобода» представляет в своих информационных программах цикл «Новые лидеры». Этот спецпроект нашей радиостанции и сайта svobodanews.ru посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты и предприниматели. Почему они через 25 лет пользуются и дорожат достижениями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Как на наших героев повлияли события 90-х и нулевых годов? Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии, депутат муниципального собрания Московского района Гагаринский. С начала 2000-х годов она борется с точечной застройкой, и история этой борьбы – одна из самых долгих и успешных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Жители домов на Московской улице Косыгина борются с точечной застройкой более 10 лет. Институт химической физики решил построить здесь жилье для своих сотрудников. Застройщику показалась недостаточной собственная территория площадью более гектара, и правительство Москвы выделило еще столько же земли на улице Косыгина в аренду. На этой земле детская спортивная площадка, гаражи, деревья, а еще дорога и часть бульвара. Строительство на этих двух объектах противоречит земельному и градостроительному законодательству, напоминают местные жители. В 2000-е годы они добились отмены застройки. Их лидер Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии, а также депутат муниципального собрания района Гагаринский.
Для того, чтобы в нашей стране чего-либо добиться, вот чтобы тротуар почистили около твоего дома тот, кто должен это сделать, надо каждый день выходить на смерть. Как на баррикады. Для того, чтобы добиться, чтобы урну поставили, чтобы у дерева не срубили ветку или вообще его не срубили, чтобы федеральную собственность не сносили. Если ты с пикетом хочешь куда-нибудь выйти, тебя могут арестовать на 15 суток. Вот у нас каждый день такой.
К таким выводам Ирина Абалкина пришла не сразу. К началу перестройки она получила диплом экономиста и саму перестройку оценивала исключительно с точки зрения экономической теории, довольно низко. В 90-е годы Ирина Абалкина политикой не интересовалась, а потом пришлось. Детскую спортивную площадку она видит из своего окна. Конечно же, она за них заступилась.
Скажем так, я всегда была аполитична. То есть никогда не занималась общественной работой. Один раз, когда была в аспирантуре, один год я была комсоргом маленькой ячейки из 4 человек. Я совершенно не знала, что нужно делать на этой работе, поэтому я ничего не делала, не провела ни одного заседания. Ну и так благополучно закончила аспирантуру, как бы так и не приобщившись к общественной работе. 90-е годы тоже вот вся эта политическая жизнь, она шла абсолютно мимо меня. И ну как-то я другим вещами занималась, я там религией интересовалась, там книжки какие-то читала. Ну, а нулевые годы для меня, ну, это как раз вот там сижу, значит, приходит письмо от Института химической физики, что вот сейчас мы тут строить у вас будем. Как это так? Как? Экологическая экспертиза стала я вспоминать из своих познаний. Надо разобраться с этим вопросом. Ну, вот стал разбираться, как видите. Нулевые годы ушло на разбор полетов. Часто повторяю лозунг экологического движения: мысли глобально, действия локально. Вот я действую локально. Была политичная тема борьбы, внутренней борьбы, она, наверное, была близка.
Жителям домов на улице Косыгина часто приходилось физически не пускать строителей к площадкам. Возможно, из-за этих неприятных воспоминаний Ирина Абалкина пессимист.
Как коммунизм в отдельно взятой стране, так же и воцариться правда в отдельно взятом дворе не может. Если бороться с этой системой, да, то она будет агонизировать дольше. А если не бороться, то по тем законам, в котором существует современное общество, вообще так жизнь устроена на Земле или там вот во Вселенной, рано или поздно это должно все рухнуть. Наконец-то не будут сопротивляться жители точной застройки, но быстрее какое-нибудь здание рухнет, и там это прекратится. К сожалению, наверное, иначе, чем через кризис или через трагедию, мы прийти к чему-то не можем. Только для того, чтобы в отдельном случае победить, надо положить жизнь. Диалог возможен только тогда, когда ты на это тратишь свою жизнь.
Впрочем, от пикетов, самого частого способа своей борьбы, Ирина Балкина отказываться не спешит. У нее даже есть специальный набор документов, которые на акции стоит брать.
Пикет – очень успешный путь, если нужно пробиться к чиновнику. Пикетный набор состоит из Конституции Российской Федерации, которую мы начинаем изучать вместе с каждым милиционером, который подходит, вместе вслух читаем статью 31. Граждане имеют право собираться мирно без оружия, проводить шествия и пикетирование. Должен быть с собой федеральный закон о собраниях и митингах. Следующее – это вот распечатка московского закона. Это приказ МВД номер 170 о том, что ну, там, проявлять вежливое, внимательное, тактичное, корректное отношение ко всем гражданам. Быть в общении с гражданами доброжелательными, стремиться завоевать их расположение. Есть еще приказ ГУВД номер 98, примерно на ту же тему, о вежливом отношении к гражданам. А следующая книжка, такая толстенькая, это Кодекс об административных правонарушениях. Один из последних пикетов у меня был около здания мэрии. Когда мы, прочитав вышеназванные документы, милиционер оказался очень сообразительным. Он сказал: а вот вы нарушаете статью такую-то кодекс об административных правонарушениях. Каково же было его изумление, когда я достала из сумки кодекс? Я говорю: назовите еще раз статью, мы ее почитаем вместе.
Как признается сама Ирина Абалкина, она слабо верит в успех общественных движений. Тем не менее, своими действиями она уже больше 10 лет доказывает как раз обратное – возможность этого успеха. Так, например, в середине 2000-х годов о детской и спортивной площадках на улице Косыгина узнали даже в администрации президента и встали на сторону жителей.
Каждый день надо делать то, что ты можешь. Ну так, чтобы потом себя не корить. Это не только в отношении каких-то там общественных вещей. Вообще, вот день должен пройти так, чтобы не очень много грехов вечером вспомнить или не очень много потерянного времени было. Не всегда это удается, но так. И поэтому в этом смысле я уже сейчас и даже уже пару лет назад я могу сказать, что я совершенно довольна тем, как шел ход событий в эти годы, потому что все, что было возможно, ну или практически все было сделано. Поэтому остановиться на самом деле можно в любой момент.
Ирина Абалкина – эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии, а также депутат муниципального собрания Московского района Гагаринский. С начала 2000-х годов она успешно борется с точечной застройкой. И история этой борьбы одна из самых долгих и успешных. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Новые лидеры России, корреспонденты «Радио Свобода» лично познакомились с этими героями в Калининграде, Москве, Химках, посещали акции или круглые столы, которые они устраивали. Спецпроект о новых лидерах на сайте www.svobodanews.ru представлен под заголовком «Кто против революции в России?». На нашем сайте вы можете найти также видеоверсию сериала. Сейчас в Москве 17:45, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи свидетельских показаний на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Самолет с телами детей, погибших во время купания в Азовском море, и родственниками утонувших вылетел из Ейска в Москву. Ранее в Ейске завершилось опознание погибших. 10 задержанных в США по подозрению в тайном сотрудничестве с российскими властями предстанут сегодня перед судом в Нью-Йорке. В Багдаде сегодня жертвами нападений стали еще 5 шиитских паломников, более 10 человек получили ранения. Испания заявила о готовности принять 52 политзаключенных, которых решили освободить кубинские власти. Сотрудники милиции отныне обязаны сообщать руководству о коррупционных предложениях, которые поступают им или их коллегам. Соответствующий приказ главы МВД России Рашида Нургалиева опубликован сегодня на сайте ведомства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Международный фестиваль имени Чехова, проходящий в Москве, представил новый спектакль французского хореографа Жозефа Наджа «Шерри Бренди». Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Постановки руководителя Национального хореографического центра Орлеана Жозефа Наджа часто бывают в Москве и время от времени получают награды. Новая его работа выполнена по заказу Чеховского фестиваля и отчасти связана с именем Чехова. За литературную основу взят его рассказ «Лебединая песня», монолог старого актера в пустом театральном зале. Но своеобразной рамкой спектакля служат два стихотворения Осипа Мандельштама. По ходу дела становится понятно, что есть еще один литературный источник – рассказы Варлама Шалам, один из которых Шерри Бренди. И именно рассказом Шаламова, а также историей гибели Осипа Мандельштама в значительно большей степени, чем чеховскими сочинениями, обусловлены интонации и настроение спектакля Жозефа Наджа. Сам он, отвечая на мой вопрос о том, как вообще возникла ассоциативная цепочка Чехов-Мандельштам, Варлам Шаламов отвечал.
Это случилось совершенно естественно. Я уже давно думала о Мандельштаме, и это поэт, которого я много читал, и хорошо знаю его жизнь. Давно уже меня преследовал этот образ, этот момент его жизни, когда он первый раз оказался в тюрьме. Ему там дали поесть что-то соленое, а потом морили голодом и жаждой. Вот этот вот крайний опыт художника, поэта, да, который находится на грани жизни и смерти, уже давно заставлял меня думать о том, чтобы создать какое-то произведение. Я начал читать тексты Чехова, собираясь найти там свое решение. Я попал на «Лебединую песню». Этот актер, который в темноте театра размышляет, какую роль еще можно сыграть, нужен был какой-то более конкретный признак, который бы связал Чехова и Мандельштама. Это была книга Чехова «Остров Сахалин». И я стал себе задавать вопрос, какая же внутренняя потребность, да, заставила его поехать туда, на остров Сахалин, наблюдать и писать об этом. Как человек, работающий для театра, он неизбежно все, что ему встречается, видит, как это можно перенести на сцену. Чехов никогда это не поместил ни в одну из своих пьес, а я поместил. Несколько мотивов соединяются вместе, образуют такое ядро, от которого естественным образом перекидывается мостик к следующему элементу. И так я дошел до Шаламова, и там я снова нахожу Шерри Бренди, рассказ о смерти Мандельштама в голове. Пьеса разделена на две части. Первая часть посвящена описанию
этого поэтического состояния души человека. И вторая часть называется «Театр в ГУЛАГе». И эта часть больше связана с текстами Шаламова, с опытом Шаламова.
La deuxième partie, la grosse partie, on l'appelle le théâtre dans le Goulag, est plus lié aux écrits de Шаламов.
О спектакле Жозефа Наджи говорит театральный обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова.
Он очень мне понравился. Во-первых, все-таки театральное качество. Но, во-вторых, давным-давно никто не разговаривал в России так серьезно. И то, что он сказал нам на встрече о том, что сейчас идет великая анестезия всего сущего, и он как художник против, это важно. В этот трагический контекст как раз Чехов, Мандельштам и Шаламов совершенно естественно встают, это единство русской литературы, и финал его спектакля, где под ранние 13-го, если не ошибаюсь, года, максимально для Мандельштама гедонистические стихи, совершается казнь мученика, это, мне кажется, обращено к сегодняшней России, да и помимо коннотации с Шаламовым, ведь, в общем, ну что остается от «Вишневого сада» Шерри Бренди и конкурс «Сомелье», что мы и наблюдаем.
Балетный обозреватель «Новой газеты» Екатерина Васенина присоединяется к мнению коллеги.
Спектакль потрясающий. Образы насилия решены с пугающей убедительностью.
Екатерина Васильевна рассказала еще, что одна из участниц спектакля Шерри Бренди почти целый день в Москве посвятила Анне Политковской.
Перед спектаклем она навестила ее дом на Лесной, где она была убита, и она посетила редакцию «Новой газеты», кабинет Анны Степановны Политковской для того, чтобы просто посмотреть, где она работала. И я думаю, что это было связано с ее работой над спектаклем Шерри Бренди.
Так считает Екатерина Васенина. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Ведущие американские природоохранные организации предупредили в среду о том, что Мексиканский залив может стать жертвой новых экологических бедствий, если правительство не предпримет экстренных шагов по контролю и инспекции 27 тысяч выработанных и законсервированных подводных скважин. Согласно расследованию, проведенному информационным агентством Associated Press, заглушка истощенных подводных скважин и временная консервация скважин, которые еще будут эксплуатироваться, производится нефтяными компаниями без всякого контроля со стороны государственных служб. Известны случаи, когда из-за изменения давления внутри скважин давно заброшенные скважины оживают. Представители нефтяной индустрии настаивают на том, что технология закупорки скважин надежна, что железобетонные затычки не теряют своих свойств с течением времени. Критики в ответ указывают на некоторые случаи небольших утечек нефти из скважин на морском шельфе. Губернатор штата Гавайи наложила вето на законопроект, узаконивающий однополые гражданские союзы. Губернатор, республиканка Линда Лингл, заявила о том, что она выступает против однополых браков, а законопроект, по сути, легализовывает однополые брачные союзы под другим именем. Это поражение сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации во многом символично. В 1993 году одним из первых Верховный суд США признал отказ регистрировать однополые браки неконституционным. Несколько лет спустя в результате референдума гавайцы проголосовали за внесение запрета в Конституцию штата. Накладывая вето на законопроект о гражданских союзах, губернатор призвала вынести этот вопрос на всеобщее голосование. Одобрившие этот биль законодатели, по ее мнению, попирают общественное мнение. Пока все общественные референдумы по вопросу об однополых браках заканчивались поражением их сторонников. В 5 штатах, узаконивших такие браки, это было сделано либо по решению суда, либо в результате решения штатных законодательных собраний. Осуществима ли идея американской мечты для поколения нулевых, тех, кому сегодня от 18 до 28? Все большее число экспертов задает этот вопрос с сомнениями в голосе. Последние данные по безработице свидетельствуют, что 14% американцев в этой возрастной категории не имеют работы. 23% отказались от ее поиска, отчаявшись в успехе. Цифры сравнимы с временами Великой депрессии. Мало того, университетский диплом больше не гарантирует хорошую работу. Безработица среди выпускников колледжей рекордно высока. Спрос на высокооплачиваемые и популярные у молодых американцев специальности – бизнес-менеджмент, инвестиционная и банковская индустрия – практически исчез. И специалисты говорят надолго. Можно ли сегодня судить о том, насколько нынешний финансово-экономический кризис отразится на уровне жизни детей бэйби-бумеров? Я задал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштам.
Каждый кризис бьет по разным возрастным и профессиональным группам. Как раз вот нынешний кризис действительно сильно ударил по молодежи и по людям, оканчивающим высшие учебные заведения, им трудно найти работу. Молодежь очень сильно преуспела в 90-е и 2000-е годы, потому что она была более технологически подготовлена, и поэтому было ускоренное продвижение молодежи, и наоборот, тогда боялись, что придется очень рано увольнять на пенсию людей среднего возраста и предпенсионного возраста, потому что они просто по своему образованию и своим технологическим навыкам не готовы к миру компьютеров и интернета. Замедление экономического роста, глубокая рецессия привели к тому, что возможности для быстрого продвижения и для быстрого успеха молодежи, в общем-то, оказались на какое-то время исчерпанными.
Это означает, что молодым американцам действительно в ближайшие годы нужно отказаться от мысли, что дорога к преуспеванию для них открыта?
Очень многое зависит от профессиональных групп. Уже ясно, и об этом уже написано достаточно в научных исследованиях, чего не будет. Не будет значительного числа высокооплачиваемых работ для молодежи в финансовом секторе. Финансовый сектор был раздут, был большой финансовый пузырь в 2000-е годы. Эти рабочие места никогда не вернутся. Затем всевозможные рабочие места строительной промышленности, где люди продвигались за счет своих инженерных и управленческих возможностей, там тоже был пузырь, эти рабочие места тоже не вернутся. Но в целом, значит, молодежи придется переориентироваться. Очень многим людям, не только молодежи, но и среднего возраста, придется менять свой профиль, учиться чему-то новому, но именно в технологических областях, скорее всего, быстрый рост возобновится, потому что науку и технологии не остановить, но ближайшие годы будут достаточно тяжелыми.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали данные о рекордно высокой безработице среди молодых американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В эфире, я напоминаю, информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Участившиеся трагедии в детских оздоровительных летних лагерях в различных российских регионах – такова главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, вас, конечно, ждут все наши постоянные рубрики, например, «История Запада и Востока», на этот раз из Литвы, «Политика онлайн» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода».
Народные песни. Кто их поет в наши дни? Почему среди современных исполнителей фольклора так много образованных горожан? Об этом в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».